Олег Грач, метро 2033, парад Алле. Объяснительная записка Анастасии Калябиной. Тот в цирке не смеется. Что представляет из себя цирк? Посудите сами. Цирк — это смешение странного, невозможного и смешного. Цирк удивляет, завораживает, а на многих наводит страх. Почему многие дети боятся клоунов? Явно не из-за книжки Стивена Кинга. Клоуны странные, а человеку свойственно бояться всего необычного. В нашем цирке вы встретите бородатую женщину, мальчика без костей и человека-амфибию. Силач поднимет лошадь над головой, акробаты без страховки пройдут по канатам прямо под куполом цирка. Чародей загипнотизирует змею, а укротитель не испугается положить свою голову в распахнутую пасть льва. Под его руководством царь зверей прыгнет в пылающее кольцо и даже не подпалит гривы. Цирк манит, притягивает и пугает. Цирк смешит только неискушенных зрителей. Все остальные понимают, что там под куполом разворачивается настоящее волшебство. Супергерои не охраняют Готэм, они работают в цирке. Герой романа Олега Грача — спасшиеся циркачи. Они сменили яркие костюмы на простую постъядерную одежду и, как и все в метро, пытаются выжить. Только в цирке все необычно. Реальность и вымысел переплетутся в дикой пляске и утянут вас с собой в водоворот событий. Вселенная метро всегда проверяла людей на вшивость. Кто превратится в чудовище, а кто сохранит остатки человечности? Бывший бухгалтер или бывший спецназовец? Кто будет нужен, а кто бесполезен? Бывший врач или глава большой корпорации? Метро расставляет свои приоритеты. Здесь новые технологии, модная одежда не важны. Здесь необходимы навыки выживания и борьбы. Теперь проверку проходит цирковая труппа. Что же будет с ними в метро? Отделение первое. Глава первая. Желторотики. Ветер еле заметным дыханием перебирал волосы, прикасался к незакрытой респиратором части лица и летел дальше, чтобы запутаться высоко в кронах деревьев и заставить их звучать родным сердцу шелестом. Точно так же, как много лет назад, когда все за пределами наших метронор еще не пыталось нас убить. Шелест листьев — это то, что я люблю больше всего на поверхности. Это то, зачем мое сердце каждый раз зовет меня наверх, в то время как разум пытается прикрыться видимостью каких угодно дел. Будь то добыча жизненно важных для станции ресурсов, или, как сейчас, плановый выгул молодых сталкеров. Моим зеленым подаванам этого не понять. Они родились намного позже. Мы шли вчетвером, или скорее плыли в густом мраке сентябрьской ночи. Трое моих подопечных — остроносый красавец Щука, сутулый Гуль с вечными синяками под глазами, простецкий парень Леха. И я, Эдуард, в прошлой жизни цирковой артист, а теперь сталкер, дядя Эдик, для моих желторотиков и просто циркач, для большей части жителей станции. Нам предстояло обогнуть квартал по знакомым тропам и вернуться на станцию. Сова налетела внезапно. Мы все тут же упали на землю, как при бомбежке. А тварь пролетела над нами со свистом и громовым уханьем. Пока она не писала круг над цирком, мы живо расползлись по укрытиям и постарались максимально слиться с окружающими нас кусками бетона и с остовами брошенных автомобилей. Прильнув к глазку ПНВ, я смотрел позиции ребят. Молодцы, все как учил, сидят по укрытиям, молча, не двигаясь. Леха укрылся за обломком стены в 10 шагах к югу от меня. Примерно на таком же расстоянии к северо-востоку Гуль устроился за уцелевшей машиной скорой помощи. Чуть дальше него Щука залег среди повальных деревьев. Резкий крик Лехи заставил меня перевести взгляд обратно на него, и тут же с ног до головы меня окатил поток воздуха, который здесь и сейчас мог быть создан только гигантской птицей на бреющем полете. Сова поднялась выше, чтобы зайти на очередной круг, и я со всех ног рванул к раненому. Рефлексы не подвели, как и всегда, и в несколько бесшумных прыжков я оказался за бетонным блоком возле Лехи. Если кто-то в сытом трепе у станционного костра заикнется, что в свои 47 я уже старик, пусть выйдет со мной на поверхность, и мы еще посмотрим, кто кого. За спиной ночь прорезала длинная автоматная очередь. «Молодцы, ребята!» «Они молодцы! А вот ты, Леха, нет!» Бегло осматриваю хрипящего парня. Левая рука разорвана в мясо. «Твою мать, Леха! Замолчи! Хотя бы замолчи!» «Сейчас жгут! Черт, как же скользят руки!» «Главное, не высунуться самому!» «Много, много крови!» «Повязки пропитываются слишком быстро. Затянуть жгут туже!» Подаю Гулю знак, что все плохо. Увидел, кивнул. Хорошо, будем выбираться. Даже в темноте было заметно, что лицо Алексея побелело. Еще вчера этот живчик травил анекдоты у станционного костра, а теперь что? Раненый сталкер затих. В небе над нами раздалось пронзительное верещание, а над самой моей головой пролетело нечто грузное. Я инстинктивно пригнулся, почти уткнувшись лбом в залитое кровью плечо парня, и не двигался. Кажется, даже не дышал. Сова плохо видит, несмотря на размеры своих глаз, напоминающих золотые блюда, поэтому, если замереть, она пролетит мимо. И именно в тот момент, когда это чудовище, покрытое темными перьями, больше напоминающими сплошными местами отслаивающуюся коросту, пролетало над улицей, Леха зачем-то приподнялся. «Чего же ты хотел, зеленый придурок? Посмотреть на нее поближе?» Сова круто развернулась по направлению к раненому. Мне ничего не оставалось, кроме как выскочить из укрытия и дать длинную очередь. И, может, все на том бы и закончилось, если бы у сов не успел начаться стайный сезон. Но нет, беда не приходит одна. На грохот стрельбы из-за ближайшего дома в воздух поднялось еще штук 5 таких же тварей. Раненые птицы, осмелев от присутствия сородичей, подняли Леху лапой, и бок его комбинезона быстро окрасился в красновато-черный цвет. Парень упал лицом вниз на покрытый трещинами асфальт. Разъяренная и подстреленная тварь кинулась ко мне. Справиться с совами не просто даже группе подготовленных ходоков. Со всех сторон слышалась пальба. Но группа из 3 человек не может перебить целую стаю. Нужно отступать. Парни метрах в 10 от меня. Слишком далеко, слишком мало времени. Я взвалил бедолагу на себя и, не чувствуя тяжести, побежал к своим. И надо отдать ребятам должное. Они прикрывали нас на совесть.
«В щели!»
— крикнул на бегу щука, хотя все и так знали, что от сов следует прятаться в узкие места, куда эти громадины размером с фургон не смогут пролезть. Мы бежали в темноте, между брошенных автомобилей, пригнувшись, спотыкаясь и стараясь держаться у самых густых теней. А за спинами у нас высоко в воздухе кружили эти твари. Несколько лет назад на моих глазах они подняли в воздух одиночку, который шел по направлению к площади. Парень, насаженный на когти крюки, истошно кричал. Вряд ли мог что-то еще. Я выстрелил бы, но сова поднялась слишком высоко, чтобы у него были хоть какие-то шансы выжить. Кажется, он умер еще в воздухе. Очень уж резко замолчал. Тем временем совы подлетали все ближе. Гуль и щука огрызались короткими очередями, но было ясно, что надолго ребят не хватит. Нужно было срочно искать укрытие, о чем я и крикнул своим. Гуль побежал вперед, следом я, волоча Леху на себе, а замыкал нашу короткую цепь щука. Мы ворвались в разграбленное отделение банка как раз в тот момент, когда сова уже вытянула одну из своих лап, чтобы схватить добычу. Тяжело дыша, я дал ребятам знак обследовать зал и боковые комнаты. Мало ли, что могло здесь поселиться. И когда парни вернулись, дав понять, что здесь никого, кроме нас, нет, я аккуратно опустил Леху на пол. Отдышавшись, я обрисовал Гулю и щуке план дальнейших действий. Раненый захрипел и в полубреду схватил за руку наклонившегося над ним щуку. Я выглянул в окно. Совы еще были здесь. Они знали, где укрылась добыча, и раньше утра теперь не разлетятся. Но времени у нас не было. До утра Леха истечет кровью, и никакой врач ему уже не поможет. Придется рискнуть и понадеяться только на свою скорость. Если добежать до проулка, эти твари нас там не достанут. Но до него 200 метров, никак не меньше. А в нашем случае это приличное расстояние. Леху, само собой, придется нести. Если понесут щука или гуль, то им конец. Даже моя скорость прилично упала, пока я его тащил. А вот если они поволокут Леху вдвоем, то есть шансы. Я перевел взгляд на парней. Мне придется одному прикрывать их, но выбора нет. Мы выходим. Сова не так-то легко оставляет своих жертв. И сейчас они, предвкушая добычу из 4 сталкеров, кружили над улицей, оглашая окрестности резкими отрывистыми криками. В другой ситуации я бы решил ждать до утра и попробовать поскочить в рассветный час. пока еще не выползли из своих нор серые черти. Ну, до утра Алексей истечет кровью, и тогда его уже вряд ли можно будет спасти. Ничего, мы пройдем тихо, нас не заметят. Ребята молодцы, ребята справятся. Подхватив раненого Алексея, Гуль и Щука медленно и осторожно лавировали между остовами машин. Пешеходная зона слева от нас густо заросла чем-то, что раньше было обыкновенными тополями. Теперь гигантские деревья образовали густые темные заросли. В переплетениях ветвей время от времени что-то тускло блестело, и мне очень хотелось верить, что это не чьи-нибудь глаза. Мы шли метр за метром, тише воды, ниже травы, прильнув к своим стареньким ПНВ, тяжелым неудобным кускам стекла и металла, которые были когда-то добыты из магазина товаров для охоты и рыбалки. Но любая вещь, которая может дать преимущество в схватке с одичавшей природой, должна быть использована, даже если ее приходится держать единственной свободной рукой. При том, что другой ты тащишь раненого товарища. Улица перед нами, а точнее кладбище автомобилей, в которое она превратилась 20 лет назад, представляла собой настоящую полосу препятствий для несведущего человека. Мы же были здесь не первый раз и свою тропу знали хорошо. Если пройти сквозь старый автобус с открытыми дверями, то можно без проблем миновать препятствие в виде блокирующего дорогу грузовика, который когда-то врезался в бок этого самого автобуса. Скелеты на полу между сиденьями меня совершенно не пугали, куда страшнее был тот факт, что крыша автобуса была изодрана и наполовину сорвана, относительно неповрежденные стены лишали обзора. Но мы быстро миновали это место и вышли на более-менее свободный участок дороги, напоминающий извилистую просеку. На этом достаточно открытом отрезке мы могли стать легкой добычей для летучих тварей, если, конечно, нас угораздит привлечь их внимание громкими звуками или светом фонарей. Но мы знали свое дело и тихонько двигались дальше. И вот, пройдя просеку до половины, когда до станции оставалось не больше 100 метров, Щука споткнулся, матерясь сквозь зубы. Резко присел на колено и невольно дернул Алексея за поврежденную руку так, что тот не смог сдержать крик. Внутри меня что-то оборвалось. «Да чтоб тебя!» Ну все, тихо не вышло. Над нами послышался нарастающий шум крыльев. Услышали твари, заметили. От проспекта, от спасения нас отделяли буквально 2 шага. Но сейчас они были равны паре световых лет. Совы стремительно неслись на нас, дьявол. «Бегите к станции!» Рявкнул я и сорвался с места прямо в лапы к сову. На бегу включил налобный фонарь, едва нащупав пальцами в толстых перчатках кнопку. «Все, ребятки, теперь весь огонь на меня. Гулю и Щуке не надо было повторять 2 раза. Они побежали как могли, рваным шагом, неслажно огибали препятствия, переваливались, как хромое трехголовое чудище. Ладно, даст Бог, дойдут, думал я, или кто там еще бережет наши души. Алексей то и дело вскрикивал, и мне пришлось дать длинную очередь, чтобы заглушить его и сразу рвануть через дорогу, петляя между проржавевших остовов автомобилей. Трюк удался, совы летели за мной, забыв про парней. Прямо над моей головой прошуршали перья. Почти рефлекторно я упал плашмя на дорогу и откатился под ближайший автомобиль. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, его биение передается по земле на несколько метров вокруг меня. Я уткнулся лбом в растрескавшийся асфальт и пытался отдышаться. Внезапно слух резанул истошный вопль. «Гуль!» Он кричал страшно, как будто его рвали на части. Через секунду прогремели выстрелы, а крик резко оборвался. Не успел я осознать, что произошло, как сверху, прямо на уцелевшую крышу машины, приземлилась сова. Вокруг заскрипел металл, посыпалась ржавчина. Как глупо! Успел подумать я за мгновение до того, как на меня навалилась страшная тяжесть, придавила меня к земле, и все исчезло. Глава 2. Исход. Цирк просыпается на рассвете, постепенно, вместе с проникающими в него солнечными лучами. Первыми пробуждаются голуби на крыше, потом дворовые кошки, свернувшиеся в пушистые клубки, следом животные в вольерах, а уж затем двуногий персонал. Уборщики, униформисты заступают на дневную смену пожарная охрана, отпуская по домам отдыхать своих сонных полуночных коллег. Появляются и артисты, Кто-то приходит из гостиницы, кто-то со съемных квартир, а другие из своих гардеробных, в которых почему-то решили заночевать. Последними в цирке просыпаются телефоны. И тотчас начинают оглашать кабинеты и коридоры громким звоном. Когда же все встряхнулись и размялись, начинаются репетиции. Цирк, все его комнаты, залы, закутки и коридоры наполняются шумом и голосами. Возобновляются разговоры и споры, длящиеся иногда годами. Кто-то кого-то зовет, бежит по коридорам, обсуждает номера, дежурит. Примечание автора. Выражение «дежурить» у цирковых означает зря тратить время, заниматься чем угодно, кроме работы. Рассказывая и слушая истории, кто-то кормит и чистит животных, репетирует на манеже, бежит к осветителям и звуковикам или делает еще тысячу разнообразных цирковых дел. Мой коллектив прибыл на гастроли в Новосибирск не так давно, всего пару дней назад. И сейчас, когда все разместились, мы вовсю репетировали. Ведь через несколько дней премьера. Джигита Калинов, Тульский и Борисов, называвшие себя братьями Абате, а на деле вообще не приходящиеся друг другу родственниками, суетились вокруг своих лошадей. Клоун по прозвищу Бом бормотал текст очередной репризы. Когда закончилась репетиция первого отделения, униформисты установили на манеже клетку, вышел я. Мои рычащие артисты следом, не скажу, что не боюсь их. Все-таки тигры есть тигры, и нельзя знать наперед, что им взбредет в голову. Не боюсь, но держусь настороже, готовый заметить малейшие изменения в настроении моих полосатых актеров. Конечно, на подстраховке всегда стоит человек с бронспойтом, готовый в случае чего охладить пыл тигров мощной струей воды. Но терять бдительность нельзя. С утра, едва придя в цирк, я иду к своим подопечным, чтобы поздороваться с ними, и каждый раз искренне радуюсь, когда они сами тянутся ко мне, подставляют уши сквозь прутья вольеров или тычутся носами в ладонь, словно рассказывая, как у них дела. Я люблю их. Они, выросшие рядом со мной с молодых когтей, любят меня. Однако, как я уже сказал, любовь любовью, а зверь зверем. Шрам, тот тигр, что сидит на центральной тумбе, рассматривает своих более молодых соседей с видом умудренного опытом старожила. Его я приобрел раньше остальных, еще совсем крошечным тигренком, которого сам, как ребенка, кормил молоком из бутылочки и всюду таскал с собой. Репетиции часто заканчиваются поздно вечером, а то и вовсе за полночь. Теперь нам тяжелее работать. Залы заполнены едва ли наполовину, зрители напряжены, и мы, артисты, это чувствуем. И изо всех сил стараемся не зажиматься и не пугаться прохладного приема. Воздух заряжен тревожным ожиданием и надеждой. А может, все еще обойдется? Но мобилизация войск, боевые действия и учения и колонны бронетехники, проехавшие по улицам города как на параде, не дают нам покоя. Работаем в полупустом зале, хотя раньше наши представления проходили с аншлагами. За несколько дней до премьеры на окошке кассы цирка висело чуть хвастливое объявление. Билетов нет. А теперь? Пачки ярких билетов с неотрывным контролем так и пылятся в кассе. Непривычно тихие аплодисменты звуковой волной взмывают под своды зала и теряются где-то там, на высоте, ведомой лишь воздушным гимнастом. Тусклые овации дополняет музыка. Никто не вызывает нас на бис. В моей гримерной сидит, обнимая гитару, поющий Бом. Тут же несколько артистов и двое униформистов, ожесточенно терзающих телефоны. На грязноватом подоконнике одиноко стоит бутылка из зеленого стекла, почти до самого горлышка, заполненная окурками. Этот мерзкий предмет целиком завладел моим вниманием, вытесняя с собой и мерное шипение телевизора, и перепуганные голоса за дверью, и мертвый телефон в руке. Почему никто не отвечает? Почему нет связи? Почему не работает интернет? Почему не ловит радио? Почему здесь стоит эта бутылка? Почему все это происходит со мной? Сердце стучит так громко, что кажется, будто его стук заполнил собой всю комнату. Что-то произойдет. Скоро. Что-то будет. Я чувствую. Что-то стоит на пороге. Мне страшно. Причем страшно настолько, что леденеют руки, а лихорадочное бурление мыслей в голове не дает сосредоточиться и понять, чего я, собственно, так боюсь и что делать. Кажется, я сплю. Мы все спим. Просто спим, и нам снится кошмар. Скоро наступит утро, и мы, проснувшись из ощупывающих лицо солнечных лучей, в панике подбежим к окну и вздохнем с облегчением. Ничего этого не было. Ни танков, ни солдат, ни новостей. А все эти страшные кадры, летящие с экранов телевизоров, нам просто приснились.